Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наши темы. В Москве на 81-м году жизни после тяжелой болезни умер правозащитник и священник Глеб Якунин. Итоги минских переговоров. Следующая встреча должна состояться в пятницу. Шведский нейтралитет. Удастся ли его сохранить? В Грузии требуют немедленной отставки министра обороны из-за погибшего на Украине добровольца. И русские торги. Кто, почему и за сколько покупает произведения российских художников? Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Москве на 81-м году жизни после тяжелой болезни умер правозащитник, священник Глеб Якунин. В эфире «Радио Свобода» отца Глеба вспоминают его друзья и соратники по правозащитному движению. Рассказывает Любовь Чижова.
Отец Глеб Якунин родился в 1934 году. В 1962 был рукоположен в сан священника, но в мае 1966 года церковной властью был впредь до раскаяния запрещен в служении. Отец Глеб Якунин – один из старейших членов московской хельсинкской группы. Участвовал в диссидентском движении, отсидел 5 лет в лагере политзаключенных «Пермь-37», а затем 2,5 года провел в ссылке в Якутии. С 90-х годов Глеб Якунин – один из лидеров движения «Демократическая Россия», один из создателей Общественного комитета защиты свободы совести, который занимается защитой прав верующих. Отец Глеб был депутатом Съезда народных депутатов РСФСР, депутатом Государственной Думы 4-го созыва. 1 ноября 1993 года Русская Православная Церковь лишила отца Глеба Якунина сана под предлогом того, что он нарушил запрет Московской Патриархии баллотироваться на выборах. Считается, что церковь наказала отца Глеба за публикацию им архивов КГБ о сотрудничестве с ведомством отдельных иерархов Московской Патриархии. Отец Глеб Якунин перешел под юрисдикцию Украинской автокефальной православной церкви, которая затем стала именоваться Апостольской православной церковью. Об уходе отца Глеба Якунина говорит его друг, обозреватель «Радио Свобода», священник Яков Кротов.
Кончина отца Глеба Якунина – это, я думаю, для многих трагедия. В свое время его жизнь объединила, как ни странно, очень разных людей еще в 60-е годы. Потому что, когда его наказали церковные власти по распоряжению властей светских, госбезопасности, то многие московские священники, они скидывались деньгами прежде всего и тайком помогали отцу Глебу и его семье. Это повторилось и в конце 70-х, когда он был отправлен в концлагерь еще раз. Это объединение. Тайное, но объединение. И с тех пор, и в 90-е годы, я думаю, по сей день, вы знаете, вот на поверхности моря российского отца Глеба чистили и раскольником, и анатематствовали, и как там-то не ругали. Но на глубине, вы знаете, вот если завтра вдруг уйдет власть, которая распоряжается ругать, и все ругавшие, начиная там со святейшего патриарха Кирилла, если так о совести, и они скажут, что это был на самом деле настоящий, один из немногих настоящих и верных христиан, не искренне ругали и искренне в глубине сердца восхищаются и будут восхищаться. Вот такова сила личности, который стоял за правду. Так что эта смерть, это, конечно, потеря для всех нас, это приобретение для святых, это приобретение, я думаю, для дела свободы, потому что сил в последнее время, в последние месяцы отца Глеба было очень мало, и последние 2 месяца вот он был уже совсем лишен движения. Но теперь, когда его жизнь завершена, я думаю, это жизнь, урок, это жизнь в каком-то смысле икона, не та, перед которой лоб расшибает, а та, с которой идут на баррикады.
Отца Глеба Якунина вспоминает бывший народный депутат СССР Сергей Станкевич.
Отец Глеб был такой, знаете, постоянно живой, очень активной совестью. Он реагировал прямо, непосредственно на происходящие события. Он не сглаживал углы и действительно был, что называется, божьим человеком. Вот без таких людей Россия не живет, без праведников и проповедников. В то время как многие в сложнейшие годы начала демократических преобразований в России ограничивались просто политическими какими-то лозунгами, он стремился активно менять действительность. Прямо скажем, с ним было непросто, именно в силу его бескомпромиссности, но он был крайне нужен. Я даже представить себе не могу, что его больше с нами не будет, и заменить его практически в нынешних условиях неким.
Об отце Глебе Якунине говорит правозащитник, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Смерть отца Глеба – это уход целой эпохи. Я знал отца Глеба почти 40 лет. Мы с ним познакомились в 1975 году. Он тогда создал комитет защиты прав верующих. Тогда эта проблема была острейшая. Я с ним участвовал в деятельности этого комитета. И меня поражала удивительная чистота отца Глеба, энергичность, оптимизм в то тяжелейшее время. И я думаю, когда Александр Исаевич Солженицын написал об отце Глебе в Великопостном письме патриарху Пимену, что вот человек, который ставит главные проблемы церкви, общества, и что он запрещен в служении, то это гонение церкви на него просто преступно. И даже упоминание, даже письмо отца Глеба не изменило положение, он был запрещен служить. Но он держался очень мужественно. Вокруг него собирался народ, собирались люди, он умел объединить людей, и люди шли за ним. А потом был лагерь. Я к нему приехал в 84 году, буквально чуть ли не на следующий день, как только он вышел из лагеря в Инокчан, в Якутию. Это был декабрь, жуткий холод, унылая природа. А он и там был оптимистичен, энергичен, и я поразился его мужеству и энергии. А вернувшись в Москву в 87-м, он тут же вступил в деятельность. То есть я поражаюсь этому человеку. Я поражаюсь тому, что он сделал, его роли в жизни общества, в жизни церкви. И то, что патриархия так и не восстановила его в служении, это суровый укор ее. Это история будет помнить. История будет помнить отношение к отцу Глебу, к этому выдающемуся человеку, которым может гордиться Россия. Должна гордиться церковь, должно гордиться российское общество. И я горжусь, что я был связан с этим человеком. Я благодарен судьбе, что она меня с ним свела. И боюсь, что таких людей еще очень долго не появится. Упокой, Господи, душу усопшего раба Глеба.
Историк церкви, правозащитник Лев Ригельсон вспоминает отца Глеба Якунина и говорит о его роли и месте в общественной жизни России.
Я разделяю со всеми слушателями нашу скорбь о том, что ушел к Богу. Удивительный совершенно человек, которого я знаю 50 лет, с самого начала своего христианского пути, ранней юности. Это, понимаете, человек, который редко воздвигает Господь в самые тяжелые времена. Его соратники тоже удивительно великие люди. Он друг со студенческих лет отца Александра Меня и его как бы соработник, хотя у них были совершенно разные пути. Вот отец Александр Мень был миссионером, никогда никого не обличал. Но когда кто-то говорил, значит, осуждал, зачем отец Глеб занимается церковной политикой, отец Александр Мень очень строго их одергивал. Не смейте осуждать отца Глеба. У него такая харизма от Бога. Это его призвание. Сами можете этим не заниматься, но его не осуждайте. И он всегда, где видел какое-то нечестие, он так сердце его горело любовью к Богу, к его святой церкви. И он не мог этого терпеть, и он громко во весь голос, а это было страшновато в те времена, он за это претерпел немало и церковных гонений, политических, отсидел тяжелейший, значит, срок в лагере, в ссылке, в Имяконе, на полюсе холода, сплетал там руками железные тросы. Видимо, там заработал тяжелую болезнь, которая свела его в могилу. Но надо сказать, что хотя обличал он гневно, беспощадно, очень остро, но как человек он был, ну, кратчайший, добрейший, смиреннейший. Те, кто его знает, могут это подтвердить. Причем интересно, что даже вот те, кого он обличал, такой личной ненависти никогда не было. И удивительно, он с ними даже иногда продолжал личное общение. Это, конечно, удивительное сочетание. Он никогда в жизни ни с кем не поссорился. Знаете, в церковных кругах, там, среди всяких ревнителей, всегда какие-то конфликты, ревность, борьба за первенство, другом ссорились. Он всегда сохранял дружбу и с теми, и с другими. Я такого другого человека больше не знаю. Хотя был глубоко принципиальный, но в личном плане. То есть он вот собой являл одновременно и верность Божьей правде, и заповедь любви к ближнему он исполнил в полной мере. Умирал он мучительно, долго, в физических мучениях. молодой врач там сказал, что он когда прочел его работы, узнал, кого он лечит, храни все благоговение, и говорит, что из моей руки прошли многие люди, но, говорит, такого мужественного человека я не встречал. Мучения у него страшные, а он никаких ни вида даже не подает. Рождество нельзя, наверное, католическим, потому что большая часть православных тоже отмечает сегодня. Просто по другому календарю, как бы по новому календарю, значительная часть Вселенский патриархат, там многие православные церкви, тоже как сегодня в Европе, на Западе. Так что он, Господь его принял на праздник Рождества. Это великий знак. Только очень избранных людей Господь забирает на великие праздники. И, в общем, хотя мы и скорбим, но, с другой стороны, он окончились его мучения земные, и я выражу от себя глубочайшую уверенность, не страшусь, и с Господом скажу, что у нас появился новый молитвенник престола Божия за Церковь, за Россию, за весь страдающий мир. Ибо сердце его горело любовью к людям и ревностью о его Святой Церкви. Прошу всех, кто может о нем молиться, кто не умеет, просто помянуть его добрым словом.
В эфире «Радио Свобода» отца Глеба Якунина вспоминают его друзья и соратники по правозащитному движению. Он умер сегодня в одной из московских больниц. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Поздно вечером 24 декабря в Минском комплексе «Дом приемов Министерства иностранных дел» состоялась очередная встреча участников контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Заседание проходило в закрытом режиме и длилось более 5 часов. С подробностями Игорь Корней.
О проведении минских встреч контактной группы 24 и 26 декабря договорились в понедельник руководители Украины Петр Порошенко, Франции Франсуа Олланд, России Владимир Путин и Германии Ангела Меркель. Изначально было принято решение, что переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Журналистам лишь сообщили, что в повестку дня включены 4 вопроса. Особый статус Донбасса, отвод тяжелого вооружения, обмен пленными и доставка гуманитарной помощи. В Минск прибыли официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Адельхейд Тальявини, экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители сепаратистов из самопровозглашенных Луганской Народной Республики Владислав Дейнега и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Накануне встречи Адельхейд Тальявини сообщила, что в белорусской столице планируется обсудить основные блоки вопросов, касающиеся прекращения огня всеми сторонами, отвода из зоны конфликта военной техники, обмена пленными по схеме «всех на всех», доставки продовольствия и предметов первой необходимости на подконтрольные боевикам территории для предотвращения гуманитарной катастрофы. Ни один из участников переговоров по их завершении не захотел пообщаться с журналистами. Как уточнил представитель МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, контактная группа ОБСЕ «Россия-Украина» предоставит информацию о своих дальнейших шагах позже. Пока планируется, что встреча будет продолжена 26 декабря, и, возможно, именно тогда будут обнародованы какие-то результаты. Что думают относительно перспектив очередного раунда минских договоренностей эксперты? Ситуацию комментирует депутат Верховной Рады Украины, координатор движения «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
Главный вопрос – это режим прекращения огня, это создание буферной зоны, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и обмен военнопленными. Наиболее актуальные вопросы, которые выносятся, они рассматривались и ранее, и якобы были какие-то договоренности достигнуты, но то, что они не выполнялись абсолютно, это тоже было очевидно. У меня, в общем-то, нет причин надеяться на то, что нынешние договоренности будут выполнены. Я вообще не понимаю смысла этих переговоров. У нас есть подписанные минские договоренности образца сентября. Никто их не прекращал, никто не заявлял о том, что они там недействительны. Наоборот, Россия постоянно указывает, что это очень якобы важный фактор стабилизации ситуации в регионе. Тем не менее, со стороны российских войск они как раз не выполняются. Кто взял, что нынешние переговоры, которые полностью дублируют предыдущие, будут выполняться, абсолютно непонятно.
По сообщению пресс-службы президента Украины, собеседники на первоначальном этапе согласились с необходимостью выполнять все пункты минских договоренностей, среди которых вопросы прекращения огня, выхода на линию размежевания, которая закреплена в меморандуме от 20 сентября, отвода войск и тяжелого вооружения, а также скорейшего освобождения всех заложников. Можно ли ожидать, что декларированные намерения воплотятся в жизнь? Вот что считает российский политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, следует обратить более пристальное внимание на предшествующие минским переговорам визиты президентов Белоруссии и Казахстана в Киев. частности, если Александр Лукашенко продемонстрировал целиком проукраинскую позицию, то Нурсултан Назарбаев, не исключает эксперт, в данном случае мог быть как раз посланником Кремля.
Очевидно совершенно, что визит Лукашенко в Киев был не самого Лукашенко. Возможно, он, конечно, поставил в известность российскую сторону заранее, но в данном случае очевидно совершенно, что Лукашенко действовал как самостоятельный политик. Совсем другая история и совсем другая реакция на визит Назарбаева, который сразу после визита общался с Путиным и которого многие видят в роли посредника. То есть часть российских экспертов считает, что визит Назарбаева в Киев был согласован Путиным и что Назарбаев изложил Порошенко ту позицию Путина, которую Путин по какой-то причине не мог изложить сам. Видимо, речь идет о поиске компромиссных решений по Донбассу.
Состоится ли заседание контактной группы в Минске 26 декабря, пока точно неизвестно. По сообщению МИД Белоруссии, информацию о дальнейшем формате работы контактная группа распространит позже. Первое минское заседание контактной группы состоялось 31 июля в резиденции «Заславль» под Минском. В сентябре переговоры проходили трижды, а первые реальные итоги были озвучены 5 сентября. Именно тогда был согласован план мирного урегулирования и достигнута договоренность о прекращении огня. Спустя две недели, 20 сентября, контактная группа по Украине приняла в Минске меморандум, определяющий механизм ведения и поддержания режима прекращения огня. Документ состоит из пунктов, которые, в частности, включают запрет на использование всех видов вооружения и отвод от линии соприкосновения на 15 километров с каждой стороны средств поражения калибром свыше 100 миллиметров. Контроль за исполнением положений меморандума был возложен на ОБСЕ. Однако впоследствии и представители официального Киева, и руководство сепаратистов заявляли о неоднократном нарушении договоренностей противоборствующей стороной. За время декларированного прекращения боевых действий на Донбассе погибло более 1000 человек. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Тбилиси обостряется конфликт в связи с заявлением Министерства обороны страны по поводу гибели на Украине грузинского добровольца Александра Григалашвили. Минобороны Грузии попыталась возложить ответственность за трагедию на экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников по оппозиции. Но многие восприняли текст заявления как оскорбление памяти погибшего добровольца. После того, как премьер-министр Иракли Гарибашвили тоже счел текст оборонного ведомства неудачным, министерство было вынуждено дезавуировать собственное заявление. Политики и общественные деятели требуют немедленной отставки министра обороны Минди Джанилидзе, а погибший доброволец объявлен в Грузии человеком года. Георгий Кабаладзе продолжит.
В четверг вечером несколько молодежных организаций намерены провести в Тбилиси акции протеста в форме митингов и шествий, в том числе у здания Министерства обороны, с требованием отставки министра Минди Джанилидзе. Таким образом, скандал вокруг главы оборонного ведомства достигает кульминации. Отставки министра уже требуют не только молодежные неправительственные организации, но и лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» и ряд уважаемых в стране общественных деятелей. Более того, несколько депутатов от правящей коалиции «Грузинская мечта» тоже говорят об прямой ответственности министра и настаивают на проведении парламентских слушаний с его участием. Все началось с заявления Министерства обороны в связи с гибелью на Украине первого грузинского добровольца Александра Григулашвили. Выразив соболезнования семье погибшего, министерство возложило всю ответственность за гибель молодого человека лично на экс-президента Михаила Саакашвили, а также его соратников по оппозиции, и посоветовало бывшим и действующим военнослужащим не поддаваться на провокационные призывы об участии в боевых действиях на Украине. Это была цитата. Лидеры партии Саакашвили сразу выразили протест, но самое главное, это заявление вызвало возмущение широкой общественности, поскольку воспринималось как оскорбление погибшего добровольца, намек на меркантильные мотивы Александра Григулашвили и косвенная поддержка России в украинском конфликте. Причем такое восприятие вполне укладывается в русло политики новых грузинских властей по отношению к Украине и украинскому кризису. А заявление МИД и высказывания премьер-министра Ираклия Гарибашвили по Крыму и украинскому вопросу в целом были очень осторожны. Грузинские власти явно не желают раздражать Москву и срывать едва наметившийся процесс урегулирования отношений с Россией. На этом фоне Михаил Саакашвили и его однопартийцы выглядят как чуть ли не главные союзники Украины. Экс-президент участвовал в траурном митинге на Майдане в честь Александра Григулашвили и украинских бойцов, погибших в ходе боестолкновения в Донецкой области. Бывший президент назвал Александра Григулашвили героем народов Грузии и Украины, а заявление Министерства обороны он позднее охарактеризовал как позорное и наносящее вред грузино-украинским отношениям. Все новостные программы грузинских телекомпаний в эти дни начинались с сюжетов о заявлении Минобороны и жесткой критикой в адрес министра, но оборонное ведомство хранило гробовое молчание. Судя по всему, министр Джанелидзе ждал реакции высшего руководства страны. Наконец, председатель правительства Ираклий Гарибашвили тоже назвал заявление ошибкой и призвал руководителей Минобороны принести извинения. Сразу после этого заявление исчезло с сайта министерства, а один из заместителей министра Леван Гирсиашвили выступил с извинениями. Политолог Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что государственные структуры и чиновники высшего звена проявили полный непрофессионализм и некомпетентность, результатом чего стала дискредитация важнейшего государственного института Министерства обороны.
Знаете, сейчас вообще как-то курьезная ситуация. Вот никто не знает, кто автор этого заявления, да? А министр, я говорю, говорят, что он по техническим причинам не мог. Да, говорят сейчас, что какая-то техническая ошибка. Но что значит техническая ошибка? А, конечно, это не серьезно, не солидно, не солидно. Премьер-министру следует, знаете, больше внимания уделять кадровому подбору, да? Потому что все-таки министр, тем более министр обороны, это политическая должность. Он должен 10 раз взвесить и так как-то сделать заявление или произносить какую-нибудь фразу.
Считает Иосиф Цинцадзе, руководитель грузинского легиона, воюющего на востоке Украины, Мамука Мамулашвили, выступив по грузинскому телевидению, предупредил политиков о недопустимости подобных заявлений в то время, когда граждане Грузии проливают кровь за свободу Украины. Конец цитаты. По неофициальным данным, сейчас на Донбассе воюют несколько сот грузин. Большинство из них, как и покойный Александр Григулашвили, бывшие военнослужащие грузинской армии. В эти дни многие задаются вопросом, насколько повлияет происходящее на все еще очень хрупкий процесс диалога с Москвой. Спецпредставитель премьер-министра по урегулированию отношений с Россией посол Зураб Абашидзе подчеркнул в беседе со мной, что украинская тематика, в том числе участие грузин в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил, ни разу не обсуждалась в ходе пражских встреч с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным.
Никак не рассматривали мы этот вопрос. Наши двусторонние отношения с Украиной мы с ним не рассматриваем. И вообще эта тема никак не стояла. У нас другая повестка дня, мы обсуждаем совершенно конкретные вопросы. Есть некая позиция России в этом плане. Из Москвы все это воспринимается по-другому. В этом никакого секрета нет. Об этом говорится в открытую, ежедневно, и по телевидению, и официальные лица это говорят. Так что в этом плане, я думаю, особых вопросов не должно быть. Повторяю, что мы не от этого исходим, когда мы свои отношения строим с Украиной. Мы Украине оказываем и политическую поддержку, и моральную поддержку. И там, где можем, в международных организациях, и гуманитарную. Так что в этом плане у нас с Украиной довольно тесные связи. Делаем все, что возможно с нашей стороны.
Отметил спецпредставитель премьер-министра. В среду одна из ведущих грузинских информагентств DHN объявила Александра Григулашвили «Человеком года». Сотни журналистов и общественных деятелей, присутствовавшие на церемонии вручения ежегодных премий, приветствовали это решение бурными аплодисментами. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербургском университете грядут масштабные увольнения. Руководство утверждает, что это рутинный процесс, связанный с грантовой системой финансирования университетской науки. Сотрудники говорят об уничтожении фундаментальной науки в погоне за рейтингом. С подробностями Татьяна Вольская.
С 1 января 2015 года многие сотрудники Петербургского университета будут уволены. Сколько именно, сказать не может никто. Кто-то 300, а кто-то и 400. С формальной точки зрения ничего особенного не происходит. Просто у людей заканчиваются контракты. Они снова подают на конкурс и получают новый контракт. или не получают. Почему ученые, годами успешно работающие под эгидой университета в разных областях науки, теперь объяты тревогой, говорит председатель профсоюзного бюро биологического факультета Алексей Макаров.
Каждый год заканчиваются темы, на которых люди были приняты на работу. В связи с окончанием темы людей увольняют.
Так происходит потому, что изменился порядок финансирования научной работы. Раньше был тематический план, на который все писали заявки, теперь внутривузовские гранты. Во-первых, не все заявки на гранты удовлетворяются, а во-вторых, по словам Алексея Макарова, в эту систему вписываются далеко не все ученые и научные направления.
Бывают маленькие группы, там 3-5 человек, которые по определению не могут получить грант. То есть они должны с кем-то объединяться. Биология – наука очень сложная и очень многообразная. Узких специалистов соединять между собой очень трудно. Грантовская система – это общепринятая во всем мире. Мы просто присоединяемся. Другое дело то, что, может быть, она организована не совсем грамотно. Есть вариант приглашать специалистов со стороны, но пригласить на очень низкие ставки тоже трудно. Многие уехали на Запад, сейчас возвращаются обратно по разным причинам. А когда узнают о тех зарплатах, которые могут предложить в университете, им становится просто смешно.
Идея университетской науки прекрасно работает на Западе, но у нас из-за нее наука постепенно сокращается, говорит научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Петербургского университета Валерий Бузун.
Мы все работали в научно-исследовательских институтах, с лабораториями, подразделениями. Потом эти дни были сокращены. И всех нас перевели на кафедры. А вот в этом году лаборатория наша, по крайней мере, наполовину будет редуцирована. Если раньше у нас были лабораторные темы, то теперь мы должны участвовать в неком конкурсе на какой-то определенный срок получить финансирование. Год, либо 3 года.
С одной стороны, это вроде бы хорошо, позволяет внедрять конкуренцию между учеными.
Но в то же время у нас существуют долговременные проекты, которые не могут таким образом быть финансированы. У нас вот есть, например, в соседней лаборатории орнитологическая станция, которая работает уже десятилетиями, отлавливает большое количество птиц, они кольцуются, создается база данных, которая позволяет вот анализировать многолетние ряды. А при подобной системе финансирования, понятно, что этот многолетний ряд, он прервется. Моя работа касалась исследования орнитологической фауны Финского залива. Связана была с прокладкой газопровода. Так вот, для того, чтобы обосновать или опровергнуть подобного рода масштабные работы, надо наблюдать за фауной на протяжении десятилетий.
По мнению Валерия Бузуна, грантовая система хороша для коротких исследований, но фундаментальная наука, требующая непрерывных наблюдений в течение многих лет, страдает, ее просто больше не оплачивают.
В Соединенных Штатах Америки там существует грантовая система, но подобного рода работы там все-таки финансируется государством. Вопросы охраны природы. Чтобы создать заказник или заповедник, нужны обоснования за счет вот такого рода многолетних исследований. А так вот за год, за два работы не сделать.
По словам пресс-секретаря университета Алексея Заварзина, увольнений нет, есть окончание договоров, новые конкурсы и новые вакансии. По словам сотрудников, заявки на конкурс удовлетворяются далеко не все, и в результате целые лаборатории прекращают существование. Биолог Людмила, чье имя изменено по ее просьбе, считает, что все беды университетской науки от того, что раньше ею руководили ученые-естественники, а теперь юристы, не представляющие, как устроены естественные науки.
Они не понимают, как это все делается. Вот такими наскоками, когда человек не знает, даже получив грант на 3 года, будет ли этот грант продлен, реальную науку сделать невозможно. Все доходит до некого абсурда, потому что для того, чтобы ты получил какие-то деньги, ты должен в первый год уже что-то опубликовать в высокорейтинговом журнале, что вообще нереально. Если это биолог, он должен поставить какие-то эксперименты, получить результат, обработать. Это требует времени, и плюс еще само прохождение статьи через рецензирование в журнале тоже занимает в лучшем случае 1/2 года. То есть реально это невозможно. А потом, как известно, человек не может 100% гарантировать, что то, что он планировал, у него будет результат в первый же год. Может быть, все что угодно. Неудачный сезон, падение численности популяции, то, что он планировал там наловить каких-то зверей или птиц, он не может в силу причин природных.
Наука невозможна без творческих поисков и неудач, но в этой системе ученый теряет на них право.
Руководители грантов подписывают специальный договор, что если он выясняет, что он что-то не не может сделать в этот год, он должен за 2 недели представить сообщение об этом, будут пересматриваться его деньги, стоит ли вообще продолжать эти исследования. Насколько я знаю, Петербургский университет, он такая экспериментальная база всяких подобных грантов. Ни в одном университете России, по-моему, такого нет. Я, по крайней мере, знаю про Московский университет. У них научный сотрудник точно знает, что он будет работать, по крайней мере, в течение того срока, на который он переизбран. Он может планировать свою научную деятельность минимум лет на 5, что, в общем, является нормальным. А у нас все получают уведомления об увольнении. Даже если грант выиграл на 3 года. Рассматривается отчет, и в начале следующего года они снова принимаются на работу. В такой ситуации совершенно непонятно, что делать тем людям, у которых продолжаются эксперименты. Эти все люди увольняются, принимаются на работу после всех новогодних праздников. Если планируются какие-то эксперименты, то личное дело сотрудников добыть себе разрешение на пропуск в учреждение и проводить эти эксперименты, если они не запланированы.
По мнению Людмилы, это говорит о полном непонимании, как надо организовать научный процесс. Сначала к университету были прикреплены сотрудники расформированных научно-исследовательских институтов, но теперь именно их в первую очередь увольняют, и таким образом Петербург теряет целые научные направления. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич предлагает официально пересмотреть принятое 25 лет назад съездом народных депутатов постановление, объявившее ввод советских войск в Афганистан ущербным решением с моральной и политической точки зрения. Как относится к этой попытке пересмотра истории в США, стране, которая сама до сих пор воюет в Афганистане и которая косвенно участвовала в афганской войне 25-летней давности на стороне противников СССР? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений.
Советские войска, утверждает Франц Клинцевич, не только защищали родину, то есть не только выполняли свой патриотический долг, но и пытались препятствовать распространению по миру чумы исламского радикализма, что делало их миссию, объективно, если и не намеренно, глобальной, а долг – интернациональным. Я попросил прокомментировать этот тезис Эли Краковского, высокопоставленного представителя администрации Рейгана, который на всем протяжении 80-х был в Пентагоне одним из кураторов афганского направления. Советский Союз с большой гордостью вещал об интернациональном долге, который его солдаты якобы выполняли в Афганистане. Но никто в Пентагоне это объяснение тогда всерьез не принимал. Оглядываясь назад, мы видели, как Москва последовательно усиливала свое присутствие в Афганистане, постепенно превращая его из союзника сначала в младшего партнера, а затем в вассала. Поэтому было логично предположить, что при определенных обстоятельствах последним звеном этой цепочки станет колонизация страны. Для нас афганская интервенция была очередным примером неослабевающей экспансии СССР, на сей раз на юг, в сторону Пакистана, а затем, в отдаленной перспективе, Персидского залива с его богатейшими нефтяными запасами. Не знаю, что разговоры об интернациональном долге могут добавить к этой картине. Задним числом, основываясь на последующих событиях, можно тешить себя конструированием всевозможных оправданий, но это не более чем исторические спекуляции. Кремль, подчеркивает Краковский, способен при желании нейтрализовать угрозу радикального экспансионистского ислама дипломатическим путем, не прибегая к военной силе, что доказывает его хорошее отношение с шиитским режимом в Иране, пришедшим к власти незадолго до советского вторжения в Афганистан. Поначалу в Кремле думали, что Афганистан будет повторением Чехословакии 1968 года, в смысле быстрого и почти бескровного подавления всякой оппозиции. Однако быстро поняли, что легкой прогулки на сей раз не получится, что афганцы просто так не капитулируют. Какое-то время военным потребовалось, чтобы нащупать правильную стратегию противопартизанской войны. И тогда чаша весов склонилась в пользу советской армии. И только в этот момент, и никак не раньше, администрация Рейгана, что называется, не от хорошей жизни, а осознав, что афганское сопротивление бесповоротно проигрывает, решила оказать ему военную помощь. Причем далеко не всегда ту, в которой оно специфически нуждалось. Кремлевские пропагандисты, по словам Краковского, любят повторять, что Запад, вместо того, чтобы договариваться с СССР о сферах влияния, пошел на бездумную эскалацию и собственными руками взрастил недоговороспособного врага цивилизации в лице радикального ислама. Но, во-первых, Советский Союз своими многочисленными авантюрами на всем протяжении 70-х доказал, что договариваться с ним о разделе мира невозможно. А во-вторых... Несмотря на то, что оппозиция советскому вторжению стала тем редким случаем, когда демократы и республиканцы в Конгрессе были в чем-то единодушны, наладить помощь маджахедам оказалось задачей невероятной трудности. Неправда, что Америка действовала безрассудно. Долгое время она почти что полностью бездействовала. И при Картере, и при Рейгане. А когда, наконец, взялась за дело в 1984-1985 году, то в администрации произошел раскол. Мы в Пентагоне относились к различным группировкам сопротивления очень дифференцированно и не хотели помогать радикалам. Госдепартамент и ЦРУ, со своей стороны, либо вообще не желали вмешиваться в Афганистан, считая, что эта затея безнадежная, что Советский Союз, раз завоевав территорию, никогда ее не сдаст, и что своим вмешательством Америка лишь подтолкнет его на новую экспансию, либо, и это просто оборотная сторона той же медали, им было в высшей степени безразлично, к каким группировкам попадет наше оружие. Поскольку транспортировка вооружений имела гриф секретности, то по принадлежности ею ведало Центральное разведывательное управление. Насколько индифферентно ведущие госведомства в Вашингтоне воспринимали Афганистан, пешку, по словам Краковского, в большой геополитической игре, иллюстрирует тот факт, что не успела советская армия покинуть страну, как администрация Буша-старшего и последующие администрации о ней благополучно забыли до терактов 11 сентября. Именно это обстоятельство, а не мифическое вскармливание Америкой исламистских фундаменталистов, создало предпосылки для победы Талибана и его кооперации с Аль-Каидой. Плюс способничество спецслужб Пакистана, которых наш собеседник именует настоящим злым гением афганской драмы. Талибы – креатура Исламабада, импортированная в Афганистан. Я часто ругался с пакистанцами, пытаясь доказать, что их стратегия превращения Афганистана в фундаменталистское государство в целях обеспечения так называемой стратегической глубины в конфронтации с Индией есть полнейший вздор, но безуспешно, подытоживает Эли Краковский.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Шведский нейтралитет – явление в истории почти уникальное. Лишь двум странам Европы – Швеции и Швейцарии – на протяжении веков удавалось избежать участия в военных действиях на континенте. Однако ситуация в мире меняется, и сегодня все больше шведов склонны считать, что в новых условиях невозможно в одиночку справиться со всеми угрозами безопасности страны. Не исключено, что в ближайшие годы Швеция откажется от своего нейтрального статуса. 200-летний юбилей, которого отмечался, впрочем, без какой-либо государственной пышности, в августе этого года. 14 августа 1814 года в норвежском городе Мос была подписана конвенция о фактически перемирии с Норвегией, после которого Швеция уже никогда и ни с кем официально не воевала. Сергей Джанян с подробностями.
Принцип неучастия в блоках в мирное время в целях соблюдения нейтралитета во время военной был провозглашен шведским королем Карлом XIV Юханом в декларации 1834 года о нейтралитете. И таким образом, вот уже два столетия, Швеция занимает свое особое место на шахматной доске мировой политики. Именно нейтралитет помог скандинавской монархии уцелеть в пожарах двух мировых войн XX века, хотя неприсоединившимся шведам до сих пор припоминают поставки железной руды для промышленности нацистской Германии. Но и с концом Второй мировой Швеция старается сохранять баланс между сторонами новой, теперь уже холодной войны. Это находит выражение в заключении масштабных кредитно-торговых соглашений с СССР в 1946 году и присоединении к американскому плану Маршалла двумя годами позже. А вот к созданному в 1957 году Европейскому экономическому сообществу, предтече нынешнего ЕС, Швеция тогда не примкнула, сочтя наднациональные цели этой организации несовместимыми с нейтралитетом. С приходом к власти в 1969 году социал-демократического правительства Олафа Пальме Швеция вступает в эпоху активного нейтралитета. Оборонный бюджет страны за годы правления левых урезается почти втрое. Однако завершение Холодной войны и вступление Швеции в Евросоюз в 1995 году вновь поднимает в обществе вопрос о целесообразности политики неприсоединения, в данном случае к вооруженным силам НАТО. Тем более, что ни для кого не секрет, чью сторону займут шведы в случае гипотетической войны с восточным противником. От шведской свободы неучастия в военных альянсах остались одни воспоминания. Наша свобода заключалась лишь в том, что эту декларацию нам не навязывали. Мы провозгласили ее сами. Говорит шведский эксперт по вопросам оборонной политики Юхан Тундеберг. О том, что в годы Холодной войны Швеция всячески сотрудничала с НАТО, не афишируя это, в последнее время становится известно все больше из рассекреченных документов. Так выяснилось, что вплоть до 1996 года в Швеции действовало секретное авиаформирование «Флигенхед 66», летное подразделение 66, из нескольких десятков гражданских самолетов, осуществлявших тайную переброску агентов НАТО, а также участвовавших в совместных учениях с членами Альянса, Норвегией и Данией. Кроме того, официальный Стокгольм разработал план совместных действий с НАТО на случай советской оккупации Швеции под названием «Stay Behind» – «Оставаться за линией фронта». По замыслу разработчиков, в движении сопротивления должны были участвовать шведские рабочие, фермеры и служащие, то есть его вполне можно назвать народным. От плана «Stay Behind» окончательно отказались лишь 10 лет спустя после распада Советского Союза, уже при социал-демократическом правительстве Йорана Персона. У Советского Союза, таким образом, были основания подозревать Швецию в двойной игре, не доверяя декларациям о нейтралитете в случае войны. Но и шведы имели причины сомневаться в миролюбии русских. В 1981 году советская подлодка С-363 села на мель близ главной базы военно-морских сил Швеции, Карлскруны, в районе которой в это время производились испытания новых торпед. Разразившийся международный скандал был сравним по силе с приземлением немца Матиаса Руста на Красной площади, а шведские СМИ еще долго пестрели сообщениями о неопознанных подводных аппаратах, которые автоматически считали советскими. С той поры минуло более 30 лет, однако события в Крыму и на Украине вновь оживили в шведах давнее представление о России как об опасном соседе. И есть отчего. В последние месяцы значительно участились случаи нарушения российскими ВВС воздушного пространства стран Балтийского региона, в том числе Швеции. Наблюдатели и военные эксперты не без иронии отмечают, что два десятка лет урезания военного бюджета Швеции всеми правящими партиями не прошли даром. В настоящее время королевские ВМС не имеют ни одного противолодочного вертолета, а многие катера, задействованные в поисковой операции, были надувными. В течение долгих лет мы не задумывались о создании обороны, способной защитить нашу страну. Мы начинаем думать об этом только сейчас. И даже если Швеция, как было объявлено, закупит 60 новых боевых самолетов Яс-39 Гриппен, модернизирует систему ПВО, укрепит военно-морские силы, мы все равно не будем в состоянии защитить себя сами. Мы уже давно не можем этого делать, но лишь последние 2-3 года начали это признавать открыто. Говорит аналитик Шведского института оборонных исследований, член Королевской академии военных наук Майк Винерстик. Война в Южной Осетии, события в Крыму и на Украине, а также возросшая активность российской военной авиации вблизи шведских границ побудили Стокгольм свернуть программу сокращения военных расходов, принятую в начале 90-х в связи с неактуальностью российской угрозы. В настоящее время шведские власти планируют возобновить производство субмарин, увеличить парк отечественных боевых самолетов, а также нарастить группировку войск на стратегически важном направлении – острове Готланд в Балтийском море. В целом, реформа шведской обороны завершится к 2019 году. Тогда армия будет насчитывать до 50 тысяч солдат, почти половина из которых – контрактники. Буквально на днях Министерство обороны Швеции объявило о начале переподготовки находящихся в резерве военнослужащих. На месячные курсы обучения в специально созданных центрах призовут около 7,5 тысяч человек, проходивших службу шведской армии с 2004 года. Как заявил глава шведского военного ведомства Петер Хультквист, военные сборы инициированы событиями последнего времени, в числе которых интенсивное перевооружение России, аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины. По мнению министра, переобучение резервистов укрепит обороноспособность Швеции и позволит увеличить оперативный потенциал. Мир изменился в негативном ключе. Обстановка в странах Балтии на Балтийском море становится немного противной, немного неприятной, и наши действия являются четким сигналом, демонстрирующим реакцию шведского правительства на происходящее. Говорит министр обороны Швеции Петер Хультквист. Усилившаяся военная активность России подталкивает нейтралов Северной Европы к пересмотру концепции национальной безопасности. Так, в начале декабря министр обороны Финляндии Карл Хаглунд выступил с предложением объединить финские и шведские военно-морские и военно-воздушные силы. А месяцем ранее аналогичную идею о коллективном руководстве военно-морскими силами двух стран выдвинул глава ВМС Швеции Сверик Гернсон. Столь креативный подход, увы, не меняет того факта, что Швеция и Россия находятся в разных весовых категориях, и даже в союзе с финнами шведская армия не сможет противостоять регулярным войскам Российской Федерации. И очевидным способом противодействия угрозе с востока для шведов является поддержка со стороны Североатлантического альянса. В сентябре этого года на саммите НАТО в Уэльсе Швеция подписывает договор о качественно новом сотрудничестве с военным блоком. Соглашение дает право натовским силам быстрого реагирования находиться и перемещаться по территории страны во время различного рода операций. Однако и этот шаг в сторону НАТО некоторые шведские эксперты сочтут недостаточным. Оборонное сотрудничество, эффективность, солидарность, суверенитет. Так озаглавлен правительственный отчет, подготовленный послом по особым поручениям МИД Швеции и бывшим главой шведской дипмиссии в Москве Томасом Бертельманом. В своей работе шведский дипломат приходит к выводу, что эффект от сотрудничества Швеции с Альянсом в его нынешнем виде незначителен. Реальную же гарантию безопасности дает 5-я статья Устава НАТО, но работает она только для членов военного блока. принятую уже шведским парламентом декларацию солидарности, позволяющую в случае войны принимать и оказывать военную помощь странам ЕС, Бертельман и вовсе считает чисто лирикой, приводя в пример знаменитое «Во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами». Очевидно, что закрепившись в составе Альянса, Швеция рискует попасть в список стран для нанесения ядерного удара. Подобный шаг Стокгольма не может не взволновать Москву. Ведь членство Швеции в НАТО, по мнению военных специалистов, это прямой путь к появлению на северных рубежах России совместной шведско-норвежской ударной группировки, способной выступить против Балтийского и Северного флотов. А происходящее сейчас расширение присутствия НАТО в Арктике, усиленное шведским контингентом, сделает эту проблему для России еще более чувствительной. Следует отметить и то, что в качестве страны-участницы НАТО Швеция становится ценной боевой единицей, реально усиливающей силу Альянса. За годы нейтралитета шведы создали мощный военно-промышленный комплекс, занимая сейчас 7-е место в мире по продаже оружия. Продукция шведского ВПК включает в себя самолеты, танки, подлодки, надводные корабли, радиолокационные системы, зенитно-ракетные комплексы и многое другое. Особый успех на мировом рынке вооружений снискали истребители ЯС-39 «Гриппен» и артиллерийские радары «Артур». А шведские неатомные подводные лодки считаются лучшими в мире. В условном бою они одерживали верх над многоцелевыми АПЛ Франции и США. Еще одна область, в которой шведские военные традиционно сильны – электронная разведка. Швеция – один из важных партнеров Агентства национальной безопасности США. Через нее проходит целый ряд линий связи и интернет-трафика, в том числе с территории Российской Федерации. Впервые за многие десятилетия опросы общественного мнения показывают перевес сторонников вступления в НАТО над его противниками. Да и логика геостратегического расположения Швеции, по мнению экспертов, говорит о том, что ее отказ от статуса нейтральной державы практически неизбежен. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
В завершении программы «Время свободы» по данным сайта artinvestment.ru самым дорогим проданным с аукциона полотном художника российского происхождения на сегодняшний день является картина Марка Ротко «Оранжевая, красная, желтая», за которую было заплачено 86 миллионов 900 тысяч долларов. Супрематическая композиция Казимира Малевича ушла с молотка за 60 миллионов. Эскиз компровизации номер 8 Василия Кандинского была оценена в 23 миллиона. Далее в списке первой десятки самых дорогих работ российских художников имена Алексея Явленского, Хаима Сутина, Марка Шагала, Николая Рериха, Николая Фешина, Натальи Гончаровой, француза русского происхождения Николя де Сталя. На крупнейших аукционах мира регулярно устраиваются так называемые русские торги. Последняя русская неделя состоялась в конце ноября. Кто и почему покупает произведения российских художников? Со специалистом в этой области Саймоном Хьюитом беседовал Андрей Шароградский.
Эксперт по российской и восточноевропейской живописи, редактор журнала Russian Art and Culture Саймон Хьюитт пару лет назад получил довольно заманчивое предложение из Ульяновска – войти в жюри учреждаемой в Ульяновской области международной премии в области живописи. Размер премии, как рассказывает Хьюитт, должен был составить 500 тысяч фунтов, а сделавшая ему предложение стать участником жюри тогдашний министр культуры области Татьяна Мурдасова сказала ему, что это будет награда, равноценная по значимости и престижу Нобелевской премии. Однако всего несколько месяцев спустя госпожа Мурдасова потеряла свой пост, ее уволили после интервью одному из местных телеканалов, которое она дала, явно находясь под шафе, что существенно сказалось на ее высказываниях. Так или иначе, но Нобелевская премия в области живописи в Ульяновске не состоялась, а ведь речь шла о самой крупной в мире, в смысле денежного вознаграждения, премии для художников. Интересно, что премия должна была носить имя родившегося в Ульяновске живописца Аркадия Пластова, который считается любимым художником Владимира Путина. Саймон Хьюитт называет Пластова, работавшего в манере так называемого социалистического реализма, невеликим, но хорошим художником. Почему Пластов так нравится Путину, вы должны сами спросить у президента России, говорит господин Хьюитт, но делает и собственные предположения.
Я полагаю, что его привлекает тот факт, что Пластов работал в традиционной манере, которая всегда ассоциируется с ностальгией по Советскому Союзу. Кроме того, это искусство имеет скорее декоративный характер. В нем используются яркие краски. Оно всегда позитивно. Его довольно легко воспринимать. Путин вырос в окружении произведений как раз такого искусства. Оно остается популярным в России и сейчас. И сам Пластов по-прежнему популярен среди россиян.
Влияют ли вкусы Владимира Путина в области живописи на то, как это искусство развивается в России? Саймон Хьюитт считает ситуацию с политической цензурой в России в искусстве довольно любопытной. Требования цензуры, отмечает эксперт, исходят не столько от Путина, сколько от церковных властей, которых президент России считает своими союзниками.
Он не хочет, чтобы кто-то задевал самолюбие церковных властей. Про него самого есть много сатирических работ, но он лично никогда не вмешивался, не пытался помешать. Недавно в Лондоне были выставлены работы погибшего в прошлом году художника Малышева Монро. На них он предстает в образе Христа, Папы Римского и Владимира Путина. Эти работы можно было увидеть и в Москве. Путин этому не препятствовал. Так что в том, что касается политических тем в искусстве, Путин довольно либерален. Но когда речь идет о темах религиозных, он ведет себя гораздо более жестко.
Красота и интеллект – вот две ключевые концепции, разделяющие сегодняшние рынки живописного искусства на Западе и на Востоке, полагает Саймон Хьюитт, рассказывающий, как однажды владелица Бакинской галереи Ерат Аида Махмутова сказала ему: «В Лондоне техника живописи считается менее важной, чем обучение умению размышлять». Развивая эту мысль, господин Хьюитт отмечает, что мысли у художников иногда настолько глубоки, что нужны специальные кураторы, чтобы их объяснить. Существуют курсы кураторов, они становятся суперзвездами, людьми даже более важными, чем сами художники. Иногда желание кураторов показать, что они знают о картинах нечто большее, чем рядовой зритель, напоминает сказку о голом короле, улыбается эксперт. Кто же сегодня покупает произведения российских мастеров? Западные покупатели интересуются одним, российские – другим, отмечает Саймон Хьюитт.
Что касается западных покупателей, то на первом месте, несомненно, стоит живопись эпохи авангарда. Малевич и другие авторы этого периода продаются очень хорошо. Их охотно покупают коллекционеры на Западе. Более традиционное российское искусство XIX века – Айвазовский, Репин, Шишкин – пользуется успехом у российских богатых покупателей, у которых оно связано во многом с детскими воспоминаниями. Тут срабатывает ностальгический код. Это, безусловно, очень талантливые художники, но вряд ли их картины продавались бы по столь высоким ценам, если бы не такой огромный интерес со стороны покупателей из России. Что же касается современного российского искусства, то оно их интересует в гораздо меньшей степени. Если россиянин хочет купить произведение современного искусства, то он будет покупать произведение какого-нибудь западного художника, находящегося, как говорят, в тренде. Ну и захочет, чтобы это все увидели. Вот, к примеру, Абрамович купил работы Фрэнсиса Бэкона и Дэвида Херста. Это очень престижные имена. Ну а западные коллекционеры русского искусства к современному российскому искусству относятся пока довольно равнодушно. Сейчас на аукционах Лондона и Нью-Йорка самую высокую цену платят за произведения современного искусства. Но если выставляются российские современные произведения, то цена обычно самая, что ни на есть, низкая. Международным признанием пользуются сейчас только Кабаков и Булатов. Конечно, работы художников из России рекламируют сейчас недостаточно. Галереи небольшие. Но две главных причины такого низкого интереса заключаются в том, что их искусство либо концептуальное, использующее кириллицу, что сильно усложняет его понимание, либо политическое, рассказывающее о проблемах коммунизма. Это очень смелое искусство, но на Западе оно выглядит несколько старомодным. Конечно, можно говорить о том, что актуальность этих проблем вновь повышается, но это уже другая история.
Чем же привлекает на Западе российский авангард?
Прежде всего, это искусство довольно абстрактно. В нем мало национального, в отличие от Шишкина и Айвазовского, при взгляде на которых у русских срабатывает генетический код. Малевич, Родченко и другие авангардисты – наднационалы. В свое время их искусство было революционным. «Черный квадрат» Малевича знаменовал собой совершенно новый подход к искусству. Это по-прежнему очень сильный, очень влиятельный вид искусства, которым люди способны восхищаться независимо от своей национальности или социального происхождения. Оно по-прежнему свежо, поэтому, когда такие работы появляются на рынке, они пользуются огромным спросом, цены становятся все выше и выше. К тому же, таких произведений не так много.
Большинство западных покупателей рассматривают покупку произведений искусства как инвестицию. Они следят за ценами, общаются с кураторами, но мало разбираются в искусстве. И это вполне естественная ситуация для развитого капиталистического общества, полагает Саймон Хьюитт. В России и Восточной Европе пока слишком мало богатых коллекционеров, которые могли бы сформировать подобную систему, что не означает, что там мало талантливых художников, заключает эксперт.
С Саймоном Хьюиттом беседовал Андрей Шароградский. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свободы» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях. Хорошего вам вечера!